«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу» в студии Юлия Шевырева за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Это программа «Мир православия». Близится к завершению сырная седмица, Масленица. Завтра прощенное воскресенье, и в понедельник у православных начинается Великий пост. Мы же, начиная с нашей сегодняшней программы, каждую субботу будем рассказывать вам о предстоящей неделе поста. Все это время будем работать в прямом эфире, чтобы каждый, у кого есть вопросы к священнику, смогли их задать во время программы и получить ответ. Сегодня ждем в гости иеромонаха Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Он войдет в нашу студию через несколько минут, и тогда я назову номер телефона прямого эфира. А пока обзор главных новостей епархиальной жизни за неделю в рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Белохвостиков. Сегодня, в последнюю субботу перед Великим постом, православные чтят память собора всех преподобных отцов в подвиге просиявших. И только что в крупнейшей монашеской обители Пензенского края, на Равчатском Троице-Скановом женском монастыре, закончилась литургия, которую служил владыка Вениамин. За богослужение в Санной Гумене возвели настоятельницу обители, монахиню Тавифу. Полностью готов фундамент под колокольню восстанавливаемого первохрама Пензы Спасского кафедрального собора. Его площадь составляет 40 квадратных метров, толщина 1,5 метра. Бетон заливали почти сутки, работали даже ночью. За это время, по словам прораба Виталия Ситникова, на стройплощадке побывало 120 машин-миксеров с 5 кубометрами бетона каждая.
Предшествовала большая работа по откопке котлована сначала, потом по задавливанию свай. Это самое основное было у нас, работа, которая заняла больше всего времени. Было задавлено 289 свай, но это буквально месяц назад мы закончили делать. И вот за месяц мы связали арматурный каркас нашей фундаментной плиты. И сегодня приступаем к бетонированию этой плиты.
Дальше работа пойдет быстрее, обещает председатель строительного отдела епархии протоиерей Иоанн Еворский.
Это главное, потому что очень большое количество бетона заливается и большой объем заливается. А дальше пойдут стены, там стены уже по-другому, там полегче. Ну и слава богу, весна начинается, потеплее будет. А сегодня, видите, еще и мороз, но котлован прогревается. Я думаю, все, даст Бог, будет хорошо. С Божьей помощью сделается.
К строительству самого собора приступит весной. На его закладку в мае ждут приезда в Пензу святейшего патриарха Кирилла.
Седмица.
1 марта вся Россия вспоминала, как 11 лет назад 84 русских солдата ценой своей жизни остановили чеченских боевиков. В Михайло-Архангельском храме на площади Победы в Пензе панихиду совершили священник Михаил Ляхов и протоиерей Николай Грошев, председатель военного отдела Пензенской епархии.
Сегодня совершенно очевидно становится, что противостояла тогда наша российская армия практически международным террористическим бандам, финансируемым различными международными организациями. Фактически именно там и тогда, и сегодня, в общем-то, решается отчасти и судьба России. Ведь тот новый мировой порядок, тем определяется жизнь. Мы можем только преклонить и головы, и колени, вознося молитвы о них, и наш долг помнить о них, и на таких добрых примерах воспитывать подрастающее поколение. Вечную память.
Трагедия 1 марта 2000 года потрясла всю страну. 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в Аргунском ущелье приняла бой с 10-кратно превосходящими их по численности боевиками Хаттаба и остановила прорыв. В Михайло-Архангельской церкви собрались ветераны чеченских войн и родственники погибших. Необходимо объединиться и стать активнее. Такое пожелание высказал епископ Вениамин на встрече с представителями пензенской православной молодежи. Она состоялась в понедельник в епархиальном управлении.
Цель-то молодежного движения – быть людьми, которые бы показывали дорогу для других. И вот, наверное, давайте сегодня пообщаемся, подумаем, а что мы можем предложить молодежи, которая крещеная, но в храме фактически не бывает, которые другие интересы. Интересы где-то, может быть, не всегда для нас приемлемы. Это винопитие, это наркомания.
На встречу с архиереем пришли представители Союза православной молодежи, Общества Покровского и Михайло-Архангельского храмов Пензы, Строительного университета, Православной гимназии, Вознесенского собора Кузнецка. Среди озвученных на встрече идей – организация летнего лагеря, экскурсии по святым местам области и храмам столицы, помощь ветеранам, совместные занятия спортом и даже создание православной музыкальной группы.
Седмица.
Вопросы духовно-нравственного воспитания юного казачества обсудили на встрече владыки Вениамина и директора 46-й кадетской школы Пенинского казачьего генерала Слепцова корпуса Виктора Борисова. В беседе затронули проведение совместных мероприятий, которые помогут подрастающему поколению быть ближе к Богу, своей православной культуре. Епископ подарил школьной библиотеке 9-томное издание «Истории Русской Православной Церкви», выпущенное к 850-летию со дня основания Москвы. Вчера в 65-й школе Пензы подвели итоги литературного конкурса среди молодежи. Его организаторами стали Пенинская епархия и городское управление образования. Сегодня православные верующие отмечают День памяти благоверного князя Ярослава Мудрого и преподобного Корнилия, игумена Псково-Печерского, убитого Иваном Грозным. Завтра прощенное воскресенье. В этот день православные вспоминают об изгнании Адама из рая. А в понедельник начинается Великий пост. Он продлится в этом году до 23 апреля.
Седмица. Обзор событий недели.
12 часов и 16 минут в Пензе. Вы слушаете программу «Мир православия». Мы приветствуем нашего гостя. Это иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря. Отец Нестор, добрый день.
Добрый день. Благословение Божие да пребывает со всеми нашими жителями.
Итак, заканчивается последняя подготовительная неделя Великого Поста. Напомню, всего их было три. Отец Нестор, для чего нужно такое особое подготовление к посту?
Вы знаете, очень похоже и сравнивают святые отцы движение в духовной жизни с неким спортивным состязанием, когда человек, который хочет выиграть на каком-то поприще, это будет бег или другое, какое-то спортивное орудие, он готовится. Он готовится, да, оставляет все второстепенное, у него цель только победить, и чем быстрее и мудрее он себе поставит цель и достигнет ее, тем больше он окажется впереди других и может даже одержать победу. И вот эта мысль, она должна, наверное, здесь тоже присутствовать. А мы вот этими подготовительными неделями, с одной стороны, успокаиваемся от тех житейских попечений, которые целый год нас беспокоили. Мы приходим в себя, задумываемся о своей душе и готовимся к некому духовному подвигу, к тому, чтобы за время поста стать чуть-чуть лучше, чуть-чуть добрее, светлее, мудрее, мирнее. И то, как мы сегодня готовимся, уже и будет говорить о том, как мы дальше будем подвязаться. И очень такая важная мысль, что вот это вот время Великого Поста, а еще называется этот пост «Четыредесятницей», это время ровно десятая часть от всего года. И вот в древнем мире, в Ветхом Завете, израильскому народу была заповедь каждую десятую часть от своего достатка, от урожая, от каких-то экономических, коммерческих сделок приносить Богу. Вот мы сегодня забыли уже о том, что надо десятину нести в храм Божий, то, что надо от того, что Бог дает десятую часть, приносить Богу. Но вот духовная сторона, духовная вот эта вот часть, она действительно принадлежит Богу. И мы из всего года вот эту десятую часть посвящаем Ему и, естественно, готовимся для того, чтобы это время, вот это время, посвященное Богу, оно было чистым, чистой жертвой. И для этого мы готовимся грамотно, сначала оставляя мясную пищу, потом оставляя и молочную пищу, и входя в Великий пост, не обремененными нашими физическими какими-то проблемами, не для того, чтобы тело владело над духом, а для того, чтобы дух брал верх и нас устремлял к горе, к Богу.
Отец Нестор, это очень похоже на церковную десятину.
Совершенно верно. На Руси, мы как-то уже и говорили, десятинная церковь в Киеве, одна из первых, была построена на десятую часть от того, что люди приносили Богу. И вот этот вот древний обычай, он на Руси всегда соблюдался. Сегодня он потерян, но я скажу так, что люди, которые сегодня от своих имений, от своих достатков десятую часть не приносят Богу, это средство, которое у них украдывается. Поэтому лучше Богу принести, чем отдать это кому-то, кто не заслуживает этой десятины.
Хорошо, но мы работаем в прямом эфире. Это значит, что наши радиослушатели тоже могут принять участие в нашем разговоре, позвонив прямо сейчас по телефону 5-4-3-2-24. Я повторю, 5-4-3-2-24. Пожалуйста, мы ждем ваших вопросов. А пока у меня есть свой вопрос нашему гостю. Завтра, прощенное воскресенье, заговение на Великий пост. На службе после вечерней совершается чин прощения. Все христиане перед началом Великого поста просят друг у друга прощения. Отец Нестор, что это за традиция и для чего она нужна?
В Нагорной проповеди Господь, обращаясь к простым людям, сказал такие слова, что если кто-то из вас, ну это к израильскому народу он обращался в первую очередь, кто-то из вас, взяв что-то в жертву Богу, несет в храм для того, чтобы это принести Господу, и имеет что-то против своего ближнего, пусть оставит это свою жертву на том месте, где он вспомнил о своем ближнем, которого или обидел, или оскорбил, или унизил, пойдет к нему и спросит у него прощения, и тогда с чистой душой пойдет, этот дар Божий принесет. То же самое говорит Господь и в молитве «Отче наш», «И остави нам долги наши, наши долги», которых безмерно много, как и мы оставляем должникам нашим. Вот входить в Великий пост можно только тогда, когда сердце очищено от всякой неправды, от всякой злобы, от всякого такого плохого. И в первую очередь это касается ближних. Надо простить ближним все, что они против нас сделали, и с чистой совестью входить в пост. Вот тогда будет польза от этого поста.
Хорошо, у нас есть первый телефонный звонок. Возьмите, пожалуйста, наушничек. Алло, добрый день, мы вас слушаем.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Это болящая Нина. Я с Заречного звоню.
Слышим вас.
Пожелать хочу всем здоровья и поздравить с широкой масленицей отца Нестора и вас,
верующих. Спасибо.
Спасибо большое.
С началом Великого поста. Вот. Всем здоровья пожелать всей пенсионской нашей епархии и вам церковного процветания. Ну вот есть такие традиции. Какие традиции Великого поста?
Угу. Спасибо за вопрос. Какие традиции Великого поста?
Не просто традиции, а есть очень много разумного, что церковь предлагает Великим постом совершать. И в первую очередь, я не беру телесную сторону, мы еще о ней поговорим, наверное, а вот само настроение в посту должно быть такое, что человек, проходящий поприще Великого поста, должен в первую очередь милосердствовать. Святитель Филарет Московский говорит: «Вы оставьте все, оставьте узы неправды, разрешите всякое недоумение и перестаньте искать выгоду того или того, отдайте нищим одежду, поделитесь с болящими и состраданием, и своими материальными какими-то возможностями, сострадайте человеку, который болеет или который требует сострадания, пойдите в темницы, накормите голодного». Вот тот пост, который избирает Бог. Вот разрешите узы неправды, как говорит пророк. Вот традиция, русская традиция Великого поста всегда творить милостыню. Дай Бог, чтобы в эти 7 недель грядущих наши жители Пензы и области, чтобы они в первую очередь растопили свое сердце так, чтобы они стали замечать нуждающихся вокруг себя. И тогда... Это самая главная традиция поста. К Пасхе с пением тропаря Христову воскресению можно будет прийти с чистым сердцем. Тогда вот это воскресение Христово, которое сегодня как заря сияет нам далеко-далеко еще сегодня до этого дня, но тогда это событие будет для нас в радости. Тогда мы, как мироносицы, сможем прославить Господа и возрадоваться такой совершенной радостью. Но если мы оставляем в свое сердце зажатым, оставляем его каменным, оставляем его черствым по отношению к другим людям, то никакие молитвы, никакие поклоны не заменят вот этой радости, а она от нас будет просто скрыта, мы ее не обретем. Поэтому главная традиция Великого Поста не только провожать Масленицу, имеется в виду провожать скоромные дни, не только исполнять те постовые обязанности, которые церковь предлагает всем верующим для духовного совершенствования, но в первую очередь традиция творить милостыню везде, всегда, на всяком месте.
Хорошо, но я все-таки еще раз напомню, что в понедельник, 7 марта, у православных начинается Великий пост. Отец Нестор, что же такое пост и в чем его смысл?
Вы знаете, вот лучше, наверное, чем наш владыка, на этот вопрос никто не ответит. Он в одной из своих проповедей предложил верующим правильное понимание поста, и я думаю, надо его послушать в первую очередь.
У нас есть запись, давайте послушаем.
Великий пост, он особый пост. Он, как все посты, направлен на наше покаяние, на наше исправление, на наш духовный рост. А Великий пост – это пост перед Светлым Христом Воскресением. И цель поста – чтобы мы поднялись над грехом, победителем греха явились, и чистым сердцем могли поклониться Светлому Христу Воскресению. Ибо пост – это время нашего покаяния, время нашего совершенствования, время, когда мы творим добрые дела и стараемся исправиться. Стараемся избавиться от своих плохих поступков, от своих плохих дел и стать лучше, милосерднее. Вот именно в это время нам дано Великим постом. Великий пост, как любой пост, он приятный пост. И в одной из стихий воскресения вечером, который будет петь, там есть такие слова: «Постимся постом приятным». Он радостный, он приятный, он легкий для человека верующего. И хотелось бы, чтобы все наши православные люди провели Великий пост в мире, единомыслии, духовном подвиге, очистились от греховной скверны, стали добрее, милосерднее, и вот с чистым сердцем встретили и поклонились Светлому Христу Воскресению.
Вот люди воцерковленные, истинно верующие, они видят в посте две стороны – внешнюю и внутреннюю. Но понятно, что первое – это воздержание от пищи, а вот вторая – внутренняя. Я позволю себе привести цитату митрополита Волоколамского Илариона. Он говорит, что пост – это время, когда мы должны забыть о себе. Вот как это можно понять?
Христианская добродетель, всякая христианская добродетель не рассматривается как отдельная. Как и человек, мы никогда его не рассматриваем. Вот это человек на работе, вот это человек дома, вот это человек спит, вот это... Мы рассматриваем человека вообще. Вот точно так же и христианство, и весь образ христианской жизни. И я верующим нашим это говорю, что мы должны быть такие же и на работе, и дома, и везде одинаково христианами. То же самое говорится о Великом посте и говорится о добродетелях, которые мы хотим стяжать. Вот забыть себя... А дальше я продолжу слова одного из российских старцев: «и ближнему помочь». Это вот та добродетель, которая присуща каждому христианину. Это добродетель любви к ближнему. И владыка Илларион здесь говорит именно об этом. Забыть себя – это значит, если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, то и ты точно так же относись к людям. То есть, если ты сегодня забыл себя и помог ближнему, то завтра они забудут себя и помогут тебе. Это таким образом мы убегаем от эгоизма. Мы убегаем от той изоляции, которую сегодня наше общество, как некая раковая опухоль, заражает. Вот если мы научимся так жить, чтобы видеть вокруг себя людей, и они для нас не просто будут граждане или там товарищи, или еще кто-то, а будут образом Божьим, может быть, затемненным, может быть, не всегда соответствующему идеалу христианства. Но это образ Божий, и если мы его видим, мы милосердствуем, мы помогаем ближнему, тогда пост – это те крылья, как говорит Господь, молитва и пост, все может человеку помочь в духовном совершенствовании. Вот эти крылья поста – они нас вознесут действительно на ту высоту совершенства, с которой, как говорит преподобный Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Вот тысячи спасутся, братья и сестры, вокруг нас, если мы забудем себя и начнем видеть окружающих.
Спасибо, отец Нестор. Еще один радиослушатель до нас дозвонился. Алло, добрый день.
Алло, добрый день.
Слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день. Вас беспокоит сейчас из Лунина. Меня зовут Галина. Отец Нестор, давно задаюсь таким вопросом, а куда своими корнями вообще уходит пост? С чего он начался и почему он появился?
Хороший вопрос.
Спасибо.
Это, знаете, для наших, наверное, вопрос для наших слушателей православных, которые любят изучать Священное Писание. Потому что очень полезно иметь те основания, на которых стоит церковь. И вот мы никогда не начинаем что-то новое. Это вредно бывает. И где тот критерий, что мы поступаем правильно? Мы соответствуем и идем от той традиции, которая была принята тысячелетиями, которая выработана, которая говорит, что вот это духовную жизнь нашу не повредит. Законодавцем поста великого является сам Господь Иисус Христос. Он 40 дней в пустыне после крещения Иоанна постился и показал, что для человека возможен 40-дневный пост, и что этот пост дает определенные духовные силы. Кто читал Евангелие от Марка или от других евангелистов, тот помнит слова, что Господь возвратился из пустыни, в которой он 40 дней молился, в духе, то есть в силе духовной, чтобы иметь возможность проповедовать Евангелие Божие, радость, благовестие, что людям, к людям пришел Мессия проповедовать в силе и людей подготовить к будущей вечной жизни. Так вот, подвигоположник Христос явил нам возможность поститься. И пусть никто не говорит, что я не могу поститься. Да, может быть, кто-то что-то не может по своей болезни, по немощи кушать, и приходится иногда и молоко употребить, или еще что-то, да, послабить пост. Но сам пост, как духовное дело, никто не отменял. Более того, в Ветхом Завете есть тоже такие примеры, когда пост помогал великим святым, мировым в их личной жизни и в движении израильского народа к Мессии. Пророк Илья, он постился, прежде чем помазать пророка Елисея на служение перед своим вознесением на небо. Пророк Моисей постился 40 дней, и через это израильский народ принял на Синайской горе закон, по которому мы живем до сих пор, закон, который говорит: не убей, не укради, не совершай зла, и другие заповеди, которые знают все, кто читал Библию и книгу Бытия. И вот эти примеры говорят о том, что для людей пост возможен. И пусть сегодня никто не говорит, особенно из молодежи, вы знаете, вот не я выдержу, там, да, учусь или еще что-нибудь. Не смотрите только на телесную составляющую. Здесь же важно, чем будет ваша душа через 40 или 50 дней этого поста. Вот что важно.
Спасибо большое. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться. Наш эфир продолжит духовная музыка. Скажу, что специально для вас, уважаемые радиослушатели, вчера хор Успенского кафедрального собора под руководством Ольги Ростиславны Горшеневой записал
всем известное и исполняемое сегодня вечером произведение «Покаяние. Отверзи двери Жизнодавче» композитора Веделя. То, что кто не будет сегодня в вечерней службе, услышит сейчас у нас в прямом эфире, дай Бог, чтобы слова покаянных молитв воздействовали на ваши сердца, и вы приобрели от этого духовную пользу.
Oh,
В эфире программа «Мир православия». У микрофона Юлия Шевырева и иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза. Мы говорим о предстоящей неделе, о первой седмице Великого Поста. Работаем в прямом эфире. Наш номер 5432-24. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы отцу Нестору. Великий Пост разделяется на несколько недель, и у каждой есть свой смысл и своя символика. Отец Нестор, что включает в себя первая неделя?
Первая седмица, вот после этих трех седмиц подготовительных, это уже само поприще духовной жизни, духовного делания. Я сразу скажу нашим слушателям, что те, кто считает, что Великий пост – это все, а потом можно дальше жить, как хочу, то это неверное представление о духовной жизни. Вот Великий пост – это как трамплин к тому прыжку духовному, который надо совершить. Мы здесь, на этой первой седмице, пытаемся потихонечку войти, во-первых, в покаянные чувства, освободиться от недугов духовных, душевных и страстей, которые у нас есть, попытаться хотя бы первые шаги сделать для того, чтобы справиться. Вот здесь мы всем говорим, хочешь бросить курить? Брось вот здесь. Хочешь бросить пить? Начни вот с этого момента. Вот это благоприятный момент. Как говорит Священное Писание, «Се время благоприятное, се день спасения». И если вы посмотрите песнопение, почитаете песнопение или услышите первую седмицу Великого Поста, ну, у нас стереотип какой? О, вот опять православные там что-то молятся, бьют поклоны, вообще не подойди, все такие мрачные какие-то. Песнопения первой седмицы поста говорят примерно следующее. Праздник наступил, добродетели. Радость, весна благоухает новой жизни духовной. Отойди от уст неправды, отойди от зла, соверши милость и радость духовную прими, и ты увидишь, как благ, как насколько сладок Господь, насколько велика благодать Божия, которая хочет вселиться в твою душу, но ты своими грехами не пускаешь ее к себе. Освободись от этих грехов, приди в состояние нормальной человеческой жизни. Вот первая седмица готовит человека к восприятию более духовных подвигов. Ведь как нам через две недели узреть крест Господень в крестопоклонную неделю? Как нам подойти к Страстной Седмице, когда там мы будем созерцать страдания Христа? Какие наши страсти и грехи дадут нам вполне понять то, ради чего Бог сошел на землю? Как мы можем с чистым сердцем подойти к радости воскресения Христова, если мы не оставили злобы, обид, какой-то зависти, постоянных пререканий, осуждений, ворчаний и других греховных навыков, которые нас не пускают возрадоваться с Господом, не пускают нас в ту пещеру воскресения Христова, в гроб Господень, где надо узреть ангелов и услышать эти слова «Христос воскресе». Понимаете, невозможно с таким сердцем злым воспринимать духовные предметы. Нет общения Христа с Велиаром. Не сочетается добро со злом. Это не может в одном потоке и горькая вода идти, и сладкая. Вот это человек должен понимать. Поэтому первая седмица – это время, когда мы освобождаемся от страстей, начинаем духовные подвиги, начинаем входить в поприще Великого Поста со всей силой, со всем желанием, с намерением освободиться от наших грехов и страстей.
Ну хорошо, спасибо вам большое за такой ответ. Давайте послушаем нашего радиослушателя, у него есть вопрос. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к отцу
Нестору. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей, я живу в Нижнем Ломове, и я хотел бы задать вот какой вопрос. Я знаю, что сегодня в Скановом монастыре возводят в игумени монахиню Тазифу. Я хотел бы узнать, почему перед этим необходимо поститься?
Спасибо,
вопрос. Я думаю, да, что не знаю, откуда информация, что перед этим надо поститься. Вот, действительно, сегодня уже совершено было возведение монахини Тавифы в игуменский сан. Это соответствует решению архиерейского собора, прошедшего в феврале нынешнего года, о том, что всякий настоятель, наместник или настоятельница монастыря, которые принимают в управление обитель, они должны быть возведены в игуменское достоинство, и с этого вот решения уже у нас не будет звания игумена, которое давалось как награда. И вот так как решением Священного Синода в прошлом году монахиня Тавифа была назначена настоятельницей Троицесканского монастыря в Наровчате, согласно решению собора, она сегодня возведена в сан игуменский. Теперь мы ее будем поминать как игуменя Тавифа. И ей был вручен игуменский жезл, знак власти, знак окормления своего сестричества, своих сестер, которые ей в управление даны. И, наверное, с такой новой, хорошей, позитивной нотой сестры будут еще больше подвязаться в духовной жизни, зная, что у них вот статус изменился и стал более высоким. А поститься перед этим не надо, разве что самой матушке Тавифе, как принимающей еще больше попечения о сестрах, необходимо это было. Но скажу так, что и в эту сырную седмицу мы никто и не постились. Ну, разве что воздержусь от мяса, которое было уже оставлено в прошлое воскресенье. А так, братья и сестры, напомню, что с понедельника следующей седмицы мы уже строго постимся, без мяса, без молока, без рыбы, а рыбку вкусим только на праздники Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля и на вход Господень в Иерусалим 17 апреля, и даст Бог таким спокойным темпом, ну, я говорю, конечно, о тех, кто здрав, кто может пост нести, кто не может, к батюшкам подойдите, они вам дадут свои рекомендации, как поститься. Вот мы вот с таким намерением будем поститься уже в ближайшие 6 седмиц.
Не успеваю я вам задать очередной вопрос, потому что у нас есть еще один звоночек. Алло, добрый день. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Пожалуйста, назовите себя. Как вас зовут?
Я?
Да, вы.
Нина.
Слушаем вас, Нина.
Я хотела поговорить вот с отцом Нестером. Я такая грешница, у меня родная сестра, как вот я ей могу просить? Родная сестра отбил мужа, а у меня двое детей. Как я ей могу просить, хоть она и умерла уже? А я не могу просить да, прощения.
Да, у вас очень важный духовный вопрос.
Спасибо. Пожалуйста, ответ по радио слушайте.
Братья и сестры, мир несет очень много зла, и очень жалко, что человек в удалении от Бога принимает такие, надо сказать, извращенные формы жизни, когда он может поднять руку на своих ближних. Это, не, конечно, не по-евангельски. И здесь... Если вы ее не прощаете, вы умножаете то зло, которое есть в мире. Хотите умножить зло – умножайте. Но я вам скажу так, что Господь, когда висел на кресте, Он сказал, обращаясь к Богу Отцу, слова «Боже, Отче, прости им, не ведают, что творят». Часто люди не ведают, что творят, и Господь с креста простил все человечество. Вот Он наш образец. Он наш подвигоположник всякой духовной жизни и наш путевождь. Если мы хотим называться христианами, мы должны, подражая Господу, простить всех. Это необходимое условие спасения. Не простите, не прощены будете. Прощайте и будете прощены – это слова Господа. Работайте над собой. Вырывайте это осуждение, эту злобу из своего сердца. Это бесовское всего лишь наваждение. Простив ее, вы увидите, как благодать Божия коснется вас, и Господь даст мудрость и силы решить все другие житейские вопросы, которые встречаются на вашем пути.
Еще звонок. Мне показывают, еще есть один звонок. Не дают сказать. Алло, добрый день.
Алло, добрый день. Алло, добрый день.
Добрый день, отец Нестор.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Это из Пачева с вами вас беспокоит.
А зовут вас как?
Раба Божья Валя.
Валентина, я вас очень прошу, выключите, пожалуйста, радиоприемник. Но невозможно, нас сейчас вообще никто не услышит. Помехи идут. Выключите радио, ага. И, пожалуйста, задавайте вопросы.
Мне 80-й год.
Слушаем вас внимательно.
Какие послабления мне можно соблюдать в посту?
Значит, если у вас... Рядом есть батюшка, духовник или храм, куда вы ходите, и у вас есть возможность ходить, то вы должны обратиться к тому священнику, который рядом с вами. Он знает вашу жизнь, знает вашу семью, знает ваши немощи и быстрее всех других ответит на этот вопрос. Но если у вас нет такой возможности, то я вам скажу так. Ваша совесть и будет вам тем самым руководителем на пути Великого Поста. Если вы в врачебных каких-то требованиях нуждаетесь в том, чтобы пить молоко, например, есть лекарства, которые надо запивать только молоком. Есть такие болезни, когда надо вкушать и рыбную пищу, и другое. Вот вы принимаете все эти послабления как лекарства. Не как удовольствие, а как лекарство, которое вам необходимо. Поэтому, если вы где-то не можете строго держать этот пост, то Господь видит ваши намерения. Он целует ваши труды и ваши молитвы и подвиги. Но при этом вы должны, конечно, со своим батюшкой все эти вопросы решить. Нет возможности прийти в храм. Позовите священника на дом, любой священник приедет к вам и пособорит, причастит, и духовный вопрос ваш решит. А так, я вам советую так, если нужны послабления, принимайте их как должное, не как какое-то лакомство или сладость, а как лекарство, и тем самым совесть ваша будет спокойна.
Но, к сожалению, не успеваем мы задать все остальные вопросы отцу Нестору. У нас остается ровно 30 секунд. Отец Нестор, что вы пожелаете нашим радиослушателям в преддверии Великого Поста?
Дорогие братья и сестры, желаю одного духовного совершенствования, чтобы этот пост принес вам пользу, чтобы вы так вышли из поприща этого поста такими обновленными, такими благородными, чистыми, светлыми, чтобы те люди, которые находятся вокруг вас, которые окружают нас постоянно и которые живут в этом бездуховном мире, которые каждый день все дальше и дальше отходят от Христа, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли нашего Отца Небесного, и чтобы ваши добрые дела сияли перед ними, а они, видя ваш правильный духовный образ жизни, могли присоединиться к той радости духовной, которая заключается в словах «Христос воскресе».
Спасибо большое. Я напомню, у нашего микрофона был иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенской обители. Но наша программа на этом не заканчивается. Далее эфир продолжит рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 7 марта в понедельник начинается Великий пост. Воскресный же день перед началом Великого поста носит название «Неделя сыропостная, Адамово изгнание из рая, прощенное воскресенье». Прощенное воскресенье вспоминается библейское сказание об изгнании праотца Адама из рая. Последнее воскресенье перед началом Великого Поста именуется церковью «Недели сыропустной», так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов или прощенное воскресенье. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно спрашивают друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий Пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. В канун Великого Поста люди на Руси исполняли обряд высочайшего смирения. Старший и властный просил прощения у последнего ничтожного. С закатом солнца, но до того, как погаснет вечерняя заря, ходили православные из дома в дом с преклоненной головою, тихим голосом, выпрашивая прощения, особенно у тех, кому чаще других приносили в этом году обиды и огорчения. Покорно кланялись в ноги и покорно ожидали прощения, а на слове «прости меня» отвечали «Бог простит, меня прости». С этого момента верующие должны строго соблюдать чистоту телесную и душевную и впредь уже никого не осуждать. 9 марта, дорогие братья и сестры, Православная Церковь вспоминает события первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи. По благословению святейшего патриарха Кирилла, в настоящем году празднование этого события переносится на 12 марта. После усекновения главы пророка, предтеча и крестителя Господня Иоанна 29 августа по старому стилю, 11 сентября по новому стилю, тело его было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, о ней упоминает святой евангелист Лука, тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни, побывшем от нее благодатным знаменем. Так произошло первое обретение главы Иоанна Крестителя. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел. По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась. В дни равноапостольного царя Константина Великого, когда христианская вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился сам святой предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки открыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь. Но ему явился сам святой предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговенными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в пещере близ Эмессы, еретик рассчитывал в последствии вернуться и снова владеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, и потом на этом месте возник монастырь. В 452 году архимандриту этой обители Маркелу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Эмессу, а затем в Константинополь. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
А на этом у нас все. Программу подготовили и провели Юлия Шевырева и Михаил Спежов. Кто не успел задать свои вопросы в прямом эфире, можно это сделать прямо сейчас на наш автоответчик по номеру 5432-24. Ваше обращение мы обязательно передадим отцу Нестору. Также задавайте свои вопросы с помощью электронной почты по адресу pravpenza@mail.ru. Или же пишите письма и отправляйте на адрес Пенза, улица Лермонтова, 41, дом радио, программа «Мир православия». Мы вернемся в эту студию через неделю. В следующую субботу в 12 часов 10 минут на волнах радио России из Пензы прозвучат позывные программы «Мир православия». Всего доброго и до встречи.
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.